Дорогие друзья, рад всех приветствовать вас на канале Фейгин Лайф, на очередном стриме, который мы проводим с участием Игоря Александровича Яковенко. Приветствуем вас, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Мы вообще говоря, так сказать, анонсировали тему как предчувствие передела. Многие не сразу поняли, хотя, естественно, тема сама себя оправдывает, поскольку речь, конечно же, пойдет о всех последних событиях, ну, скажем, последней неделе, отталкиваясь от обратного, что называется, от уже результата. Вот от парада и пойдем дальше назад. Собственно говоря, весь этот милитаризм как себя обосновывал в статьях Путина в National Interest и в, собственно говоря, его интервью. Ну и некоторые последующие события мы, конечно, всего хотели коснуться, потому что совершенно точно после интервью его в воскресенье двухчасового, где он заявил о русских подарках соседям в качестве территории, совершенно понятно, что это реальность уже нечто новое. Все приобретает совершенно другой смысл. Весь этот так нужный парад, вся это обоснование 75-летия Победы и празднеств и всего остального, оно приобретает некий зловещий смысл. Начнем тогда с него. Вот я видел ваш пост, Игорь, о параде. Что самое главное на вас произвело, что ли, впечатление? Вот в контексте того, о чем мы говорим, о том, что это, в общем, некое преддверие войны, пролог войны возможный, потому что намерение свое он высказал очень директно, очень прямолинейно. Что вот на вас произошло на этом параде особое впечатление, и отличался ли он, скажем, от подобных же парадов, вот который прошел сейчас 24 июня, от парадов предыдущих лет, на ваш взгляд?
Прежде всего, это то, что парад происходит в условиях нарастания пандемии. Mm-hmm. То есть это вирусная бомба, и все разговоры о том, что для нас самое главное человек, это то, что прозвучало в том числе и в выступлении Путина на параде, это все, конечно, полная ерунда. Весь этот парад нужен одному единственному человеку, это самому Путину. Вот. Для всех остальных он может обернуться большой бедой. Это совершенно очевидно. Второе, что принципиально, это то, что парад, который был задуман как некий триумф и вознесение Путина на мировой Олимп, то есть Путин рассчитывал, что он там в окружении мировых лидеров подтвердит, так сказать, свое возвращение в элитный клуб тех, кто как-то делит планету, он собирался после этого устроить эту пятерку, так сказать, повторить Ялту-2, но уже совершенно очевидно, что ничего похожего не будет. Потому что парад продемонстрировал то, что Путин находится в чумном бараке. Так сказать, он крайне токсичен, и из тех 6 глав государств, которые все-таки приехали на, так сказать, вот это вот действо, на этот парад, ну, скажем так, наиболее известный, наиболее, так сказать, маститый, это Александр Григорьевич Лукашенко, он всячески демонстрировал дистанцию по отношению к Путину, он там растолкал других глав государств, когда ему пытались уступить место рядом с Путиным во время этой торжественной линейки, в которой они выстроились перед вечным огнем. И он постарался держаться от Путина подальше. Хотя ему предложили, явно предлагали, оставили место рядом с Путиным, как угу. по старшинству. Но вот он предпочел подальше держаться. Он единственный остался сидящим, когда все встали во время приветственного слова Путина. Ну и всячески старался, так сказать, не попасть с Путиным в кадр, потому что у Александра Григорьевича Лукашенко, как мы хорошо знаем, через полтора месяца выборы, причем очень тяжелые выборы, ну и звериное чутье одного из последних диктаторов Европы подсказывает Лукашенко, что устроить фотосессию с Путиным, попасть с ним в один кадр, это может быть очень большая неприятность, это может быть такая серьезный удар по его шансам на очередное 125-е переизбрание. Поэтому Лукашенко здесь показатель. Показателем является и тот своеобразный конкурс КВН, который устроили главы государства, отказавшиеся приехать на это действо, на этот парад. Ну, совершенно потрясающе. То есть это надо довести свою репутацию, себя до такого состояние, чтобы там глава Хорватии заявил о том, что он не смог приехать, потому что у него сломался личный
Конечно.
самолет. Глава Туркменистана заявил о том, что поскольку у него 29-го, здесь важны цифры, у него 29 июня исполняется 63 годика, поэтому 25 июня он не может приехать на парад. Ну, это, в общем, ну, я не знаю, что, кто здесь победил. Или там Нетаньягу заявил о том, что в Израиле сложная ситуация, поэтому он не может приехать. Можно подумать, что когда-нибудь за все годы существования Израиля у него была простая ситуация. Да? То есть это вот такой конкурс веселых и находчивых устроили. Совершенно очевидны причины вот, токсичности, повышенной токсичности Путина. Естественно, речь не идет о коронавирусе, хотя, в общем, это само по себе, конечно, такое триггерное событие, вся эта пандемия была. Но очевидно, что последние выступления Путина и его совершенно скандальная статья в National Interest и его выступление двухчасовое по российскому телевидению, где он говорил явно, внятно, членораздельно обозначил свои территориальные претензии к сопредельным государствам. Причем понятно, что речь идет и о странах Балтии, понятно, что речь идет об Украине, и понятно, что речь идет о Казахстане, потому что сразу после оккупации Крыма в 2014 году Путин уже говорил о своих, намекал о своих, так сказать, претензиях к Казахстану, причем, ну, не так явно, как вот в последних своих выступлениях, но вполне очевидно. Он заявил о том, что Назарбаев впервые создал государство на территории Казахстана. Оказывается, это он так просвещал юных путинистов на летнем лагере «Селигер» в 2014-м, а он заявил о том, что, оказывается, у казахов никогда не было своего государства. Но то, что казахское ханство возникло даже чуть раньше, чем московское ханство, но об этом, естественно, в школе, в высшей школе КГБ не учат. Вот, то есть ничего не слышали, не знаем о государствах на территории Казахстана, которые создавались уже казахским народом. Ну, вот это вот все, причем, ну, очевидно, что раз не было, значит, ну, все, вот теперь, опять-таки, подарки. Причем вот в числе вот этих вот, в кавычках, подарков русского народа, так сказать, бывшим советским республикам, безусловно, числится не только Новороссия, не только значительная часть территорий Балтийских республик, не только часть Молдовы, но и, конечно, огромные территории Северного Казахстана, потому что вся вот эта вот мифология, которая в башке, вот в этой гыбийской башке Путина вдолблена, она в значительной степени вдолблена в результате общения с нашим писателем с Солженицыным. Его замечательная статья в кавычках.
Да, как нам обустроить Россию?
Да, это вот 1990 год. «Как нам обустроить Россию», где Солженицын прямо говорит о необходимости создания государства, включающего в себя вот это вот подбрюшье, имеется в виду...
Среднеазиатское подбрюшье.
Ну да, северные территории Казахстана. Ну и плюс так сказать, три страны независимые, это Россия, Украина, Беларусь. То есть это вот мифология, которую заложил Солженицын, она живет, развивается, булькает, вот, варится в мозгу Путина и составляет вот значительную часть его вот этого имперского синдрома. Вот. Поэтому, в общем, к этому, я полагаю, надо относиться серьезно, тем более, что во всех трех странах, которым, ну, Балтия, я думаю, страны Балтии, поскольку они члены НАТО, то я думаю, все-таки здесь опасность есть, но она не столь острая. А вот что касается Беларуси, где вот сейчас выборы, Украины, безусловно, и поскольку там есть уже плацдарм в виде Донбасса, в виде Крыма, плацдарм для дальнейшего наступления. И, конечно, Казахстан, поскольку когда был Назарбаев, это, так сказать, человек, который по политическому весу, по номенклатурному стажу, и по всем остальным параметрам, так сказать, ну и по уровню, так сказать, единоличного авторитарного правления, он был, безусловно, таким довольно сильным сдерживающим фактором по отношению к агрессии. Ну а сейчас, вот когда в Казахстане, в общем, сменился президент, и, так сказать, центр власти несколько размыт, прямо скажем, то, в общем, какая-то угроза, безусловно, есть. Поэтому, естественно, в общем, все сопредельные страны, они, в общем, как-то должны быть бдительны по отношению к угрозе, которая может исходить из путинской России. Потому что степень безумия, которая воцарилась в мозгу Владимира Владимировича Путина, она предусматривает совершенно неожиданные, абсолютно иррациональные поступки.
Вот смотрите, Игорь Александрович, сразу по ходу мы просто будем возвращаться ко всем темам. Но вот первое, на ваш взгляд, это действительно надо трактовать как игнорирование приглашений на вот этот парад 75-летия Победы ряда глав государств, ну вот тех, кого вы перечислили, Туркменистана, того же главы Хорватии, того же Нетаньяху из Израиля и так далее. Или же для Путина это не так болезненно, потому что понятно, что это предлог там для кого коронавирус, для кого бог знает еще что, потому что президент, например, Киргизстана не участвовал в параде на том основании, прилетев, что якобы два человека из его делегации заболели коронавирусом, но вот они развернулись и уехали. То есть мне показалось, вот, что он не испытывает от этого огромных проблем, что да, он рассчитывал на проведение саммита пяти государств-победительниц, членов постоянных членов Совета Безопасности, но сильно не расстраивался из-за того, что именно этого не произошло вот на параде 24 июня и приуроченном к нему, потому что, ну, в другой раз состоится, то есть, ну, коронавирус, что делать? Вам действительно кажется, что это, ну, что ли, сознательное реагирование отрицательное на приглашение, или же, ну, для всех это удобный повод, и Путина это тоже не напрягает, он, по-моему, на другие сроки рассчитывает. Вот как вам все-таки кажется, здесь есть у него маневр, они в сентябре собираются продолжить эти мероприятия. Есть шанс, что все-таки он своего добьется, и эти. Он просто в статье об этом пишет, что пять глав государств Китая, Франции, Великобритании, США, соответственно, значит, дали согласие, ну, Великобритании, Китая, США и Франции дали согласие на саммит пяти государств-победительниц. Вот в чем все дело-то. Понимаете?
Ну, давайте доживем до осени, потому что, я не знаю, по крайней мере, вот дипломатическая вежливость, она может, в принципе, простираться до того, что какое-то принципиальное согласие, не принципиальное, а такое общее согласие, как для какой-то встречи, может прозвучать. В каком это формате будет? Возможно, это будет там на полях какой-нибудь двадцатки, да? То есть согласились, да, пожалуйста, где-нибудь на полях двадцатки, так сказать, стоя с бокалом вина, так сказать, люди могут встретиться, да, по дороге в туалет. И это будет считаться вот встречей. В
Саммит.
российской прессе это может быть воспринято как саммит членов Совбеза ООН, да? Может быть и так. Вот, понимаете, у меня есть сильные сомнения, но давайте просто смотреть реально. 3 ноября у Трампа выборы. Принято считать Трампа очень экзотическим человеком, некоторые считают его идиотом, но я полагаю, что у него довольно сильно развито деловое и политическое чутье. И я очень сомневаюсь, что буквально накануне выборов он будет подтверждать те обвинения, которые Демократическая партия
Да,
США
давать
против него
повод.
выдвигает, давать повод для того, чтобы эти обвинения еще больше усилились, и там еще несколько процентов у него отобрали из-за того, что он вот встретился с Путиным и, так сказать, в чем-то ему поддакнул. Да? У меня есть очень сильные сомнения по этому поводу. На сегодняшний момент у меня есть определенные сомнения в отношении того, что, например, Джонсон тоже согласится на это. Ну, не знаю, Макрон может быть, Си Цзиньпин может быть. Ну вот, по крайней мере, два ключевых евроатлантических, там, трансатлантических партнера здесь мне представляется под большим сомнением. Поэтому я не думаю, что это у Путина получится в том формате, в котором он это задумал. Тем более, что осенью ожидается все-таки вторая волна коронавируса, и есть сомнения в том, что будет кому-то дело до России. Вообще, на самом деле, Россия находится на периферии мирового фокуса общественного мнения. Я думаю, что и мы тоже вот этот наш россия-центричный мир выстраиваем. И в голове у Путина он, конечно же, россия-центричным является. Но я думаю, что в повестке дня, там, в двадцатку самых актуальных вопросов Россия не входит для Соединенных Штатов Америки, да, и для подавляющего большинства других стран. Но, может быть, за исключением Украины, поскольку, ну, вот, все попытки сейчас, ведь, понимаете, сейчас идет попытка, вот, я не случайно назвал путинскую Россию и самого Путина чумным бараком. Потому что идет отодвигание от России практически у всех стран. Украина, которая там из 450, если я не ошибаюсь, соглашений, совместных договоров, уже расторгла порядка, ну, почти половину, там меньше 300 осталось. То есть сейчас отодвигаются от России все. И поэтому я не думаю, что у него что-то получится. Что касается того, что расстроился он, не расстроился, ну, безусловно, те ожидания, которые у него были в начале года, они все лопнули, они все рухнули. И самое главное, что произошло, вот это вот, мне кажется, ключевое. Не знаю, понимает это Путин или нет, в российском обществе, в российском народе, у российской популяции, как угодно можно назвать, тех людей, которые входят, находятся на этой территории, у них все больше зреет понимание того или ощущение того, что царь не настоящий. Mm-hmm. Понимаете, царь не настоящий. Вот это вот самое важное. Потому что вот до этого ощущение было, кто-то ненавидел, кто-то любил, кому-то было наплевать, но было ощущение, да, вот там в Кремле или там где-то в Сочи или в другом месте сидит правитель, сидит решала, сидит царь, сидит смотрящий всея Руси, который действительно принимает решения, против которых никто не может пойти. Сейчас 35 глав администраций в ответ на требование провести парад сказали: неа, не будет парада. У нас парада не будет. 24 июня парада не будет. Все, точка. И ничего. Никого не расстреляли. Понимаете, то есть на самом деле никого не сняли, слова не сказали. Ну, сказали, ладно, раз вы так считаете, значит, не будет. То есть на самом деле понимание того, что царь не настоящий, мне кажется, оно проникает в сознание людей. И никаким вот этим вот голосованием, не смешным, я думаю, что мы как-то коснемся этой,
да, обязательно,
невероятно смешной истории, позорной, отвратительной и, конечно, очень-очень смешной. Причем чем дальше, тем больше. Там
все уже. Мы просто ей посвятим вторую половину программы. Это очень важная история. Она уже началась, мы просто уже ее видим, как она происходит.
Да, да.
И все уже, наши уже... предвосхищения, они как бы вот... Просто хочется об этом подробнее сказать, поскольку даже у нас тут на канале дискуссия, она шла какая-то, ну, сдавленная, идти не идти, понимаете? Она шла. И сейчас вот, собственно, первый день, формально первый день из этой недели, предшествующей 1 июля, уже все показал. Поэтому мы сейчас об этом поговорим. Просто я не хочу, чтобы мы далеко отошли вот от нескольких вещей. Вот его статья в National Interest. Ну, понятно, Дмитрий Саймс, абсолютно агентурный тип, значит, который просто домашний совершенно свой карманный персонаж с американским паспортом.
Ручной.
Абсолютно ручной. Он ведет, я напомню, программу. Не знаю, идет она на Первом канале, продолжает или нет.
По-моему, большая уже, игра. Уже кажется, нет.
Уже сняли, да? Ну, он там в Валдайском форуме, он, вы знаете, вот это вот такое знакомое чувство, когда его показывают, Саймса, где его пускают до выступления Путина и сажают в первый ряд. И у него, знаете, такие глаза, как заслушивание доклада генерального секретаря. Мы часто видели вот эти лица, значит, культурных всяких других деятелей. Вот они вот так смотрят. Вот им нужен вот такой, вы представляете, еврей, эмигрировавший, вернувшийся, вот он сейчас в Никсоновском центре, был советником Никсона там, в 70-х годах, сын Дины Каминской. Вот смотрите, у нас вот свой ручной такой вот полуамериканец и так далее. Вот. И вот он публикуется этой статьей 75-летия Победы, значит, в журнале National Interest. Значит, я ее прочитал подробно, эту статью. Вот, ну, думаю, что вы с ней тоже познакомились. На ваш взгляд, он вообще ее зачем написал? Мы там, так сказать, последовательно, вот какие у него были приоритеты? Он знал, что он после нее даст интервью «Россия-1», вот этот двухчасовой с русскими подарками? Или не знал? То есть, как это вот складывалось, на ваш взгляд? Потому что это уже область немножко такая пропаганды, журналистики. Вы тут большой профессионал. Вот как это, для чего это делалось? Все-таки это же англоязычный журнал, в Америке издающийся. Понятно, что перепечатали все. Там российская газета, это все понятно. Но на экспорт же, на экспорт.
Ну, во-первых, журнал, который выходит один раз в два месяца тиражом 6000 экземпляров, это очень смешно. Ну, обычно начинают сравнивать там с брежневскими литературными творениями, но там, извините, там были просто сотни тысяч, и потом в дальнейшем миллионы, миллионные тиражи. Да. Здесь, ну и потом там, конечно, кто там был автором, Дмитрий Саймс или кто-то из местных спичрайтеров, трудно сказать, но в любом случае, конечно, там с Аграновским, который писал, ну, в том, один из трех. Да, который один из трех авторов, который писал за Брежнева, но это там пропагандист высшего пилотажа. Поэтому сравнивать, конечно, невозможно. Статья написана безобразно. В статье переврано там, так сказать, приписана Гитлеру цитата, которую он никогда не говорил. В статье огромное, чудовищное количество исторических ляпов, над которыми все смеются. Ну, это просто действительно нелепо, там все разговоры о соответствии международному праву оккупации стран Балтии, ну, здесь трудно...
Инкорпорация, он ее называет,
да, инкорпорацией. Ну да, инкорпорировал, да, вот, так сказать, недавно тут говорили о том, что произошло очень серьезное инкорпорирование банковских средств в ходе вооруженного ограбления. Да, инкорпорировали, но он точно так же инкорпорировал Крым. Это все понятно. Значит, ну, это за пределами добра и зла. Значит, все разговоры о том, что, значит, Россия там первой встретила какой-то удар. Ну, в общем, игнорирование, полное игнорирование роли пакта Риббентропа-Молотова, обеление его, оправдание его, уже настоящая ревизия. То есть там огромное, чудовищное количество неприличных совершенно ляпов. Пренебрежительное отзывание о роли антигитлеровской коалиции. То есть, естественно, Россия выиграла, то есть, ну, Советский Союз, считай, Россия выиграла фактически одна эту войну. Значит, ну, там что-то какие-то мелочи, типа ленд-лиза упоминается, причем перевраны абсолютно цифры, там 7%, то есть не считается вообще огромное количество техники, которая была предоставлена, огромное количество материалов, сырья, металла и всего остального, что позволило, безусловно, решающим образом сыграло в победе над фашизмом. Вот. Но это абсолютно неприличная статья, которая, с моей точки зрения, считает, что она рассчитана на западную аудиторию, я бы не мог. Она, да, скорее
почему?
Всего...
Почему?
Ну, потому что, понимаете, во-первых, потому что для того, чтобы как-то работать на западную аудиторию, надо было бы выбрать другое издание. Так. Это имеет решать. Ну, понимаете... Вот National Interest, это, ну, я не знаю, конечно, с газетой «Завтра» его сравнить сложно, если перекладывать на российские реалии, потому что, ну, он все-таки сдержанный, в отличие от разухабистого, конечно, прохановского листка, но с точки зрения репутации что-то близкое. Это откровенно гибистское издание, которое существует на деньги, так сказать, российских спецслужб. Это издание, которым руководит очевидный совершенно российский агент.
Конечно.
Ну, да. Я еще раз говорю, я вообще не сторонник, так сказать, я не знаю, так сказать, является ли
он... Игорь Александрович, он в докладе Мюллера фигурирует как посредник, организовывавший послу Кисляку встречи, значит, с высшим истеблишментом сказать, с окружением Трампа.
Нет, я сейчас про другое. Я не сторонник утверждать, что у него там есть удостоверение какое-нибудь, или да он нет, там конечно, в картотеке в какой-нибудь. Это про это мы никто не знаем. Это про это знают сами сотрудники только, и он сам. Но то, что он является, безусловно, агентом влияния, это вот бесспорно, совершенно точно. И это человек, который в том числе и подкармливается, так сказать, это тоже очевидно, участник Валдайского клуба. Да, тут все достаточно очевидно. И там репутация ниже плинтуса. Поэтому вот избирать именно такое издание для распространения своей точки зрения, в качестве проводника своего влияния на Запад, мне кажется, было бы неправильно. В каком-то смысле, вот я бы даже сказал, может быть, довольно рискованную вещь, я думаю, что Russia Today и «Спутник» были бы более подходящим плацдармом для вот такого наступления на умы. Потому что здесь прозрачно, здесь все понятно, и там аудитория не в пример больше. Но я думаю, что вообще практически ни одно мировое издание не отказало бы Путину в том, чтобы разместить статью.
Да нет, но он мог и оплатить.
Да это вообще даже, да я думаю, что даже без всякой оплаты. Любое издание, ну я не знаю, там мне сложно гарантировать за редакционную политику там некоторых изданий я не ручаюсь, но по крайней мере, так сказать, целый ряд ведущих изданий, конечно, бы согласились все это разместить. Здесь, видимо, был прицел другой. Надо было зацепиться, сказать, что вот это издано на английском языке, в зарубежном издании, ну а потом рассчитывать на, так сказать, работу со своей собственной аудиторией. То есть, с моей точки зрения, вот это вот наступление на историческом фронте, а это просто уже отдельный фронт, то есть это отдельное подразделение вооруженных сил России, так сказать, куда раньше мы знали, что отдельные подразделения информационные войска, сейчас уже исторические войска в качестве отдельного рода войск. И вот это наступление на историческом фронте, с моей точки зрения, оно глубоко эшелонировано уже, оно делается для того, чтобы обосновать возможные в будущем какие-то агрессии. Но, то есть, на самом деле... Да, это Россия не готова сейчас к агрессиям. Россия не в состоянии сейчас вести сколько-нибудь серьезные войны. Но, по крайней мере, ну не любят, так пусть боятся. И вот это попытка деморализовать, попытка запугать, попытка обосновать для какой-то части своего электората, так сказать, обосновать возможные агрессии, мне кажется, является главной целью. То есть Казахстана не было никогда государственности. Северные территории Казахстана исконно русские земли. Новороссия – наша земля. Там, условно говоря, так сказать, половина стран Балтии тоже на русских землях сидят. Вот, Приднестровье наше. Все, вот это вот историческая атака, атака на историческом фронте, она все это обосновывает. Дальше все, пожалуйста, вот историческая справедливость восстановлена. То есть, мне кажется, что цель только эта. Всерьез говорить о воздействии на умы граждан других стран, стран Запада, стран Соединенных Штатов Америки, там, Соединенных Штатов Америки, европейских стран, ну, там историки все смеются, потому что, когда Путин говорит о том, что он вот тут обнаружил что-то в архивах, ну, так открой архивы.
Ну, да, действительно. Архивы. А он призывает Британию открыть какие-то архивы, ну, да, которые все открыты. О каких-то мифических тайных переговорах Германии и Британии.
Нет, это очень смешная история, потому что, так сказать, он вот вытаскивает какую-то там какая-то там бумажка, он вытаскивает и говорит, вы знаете, вот я тут в архиве нашел вот такое-то, да? Простите, ну ты открой, ты дай посмотреть-то. У тебя же все архивы закрыты, у тебя же все документы. Вот он вытаскивает эту бумажку, так сказать, показывает, трясет ей издалека, говорит, вот я тут нашел, вот смотрите, и верьте мне на слово, да? С какой стати тебе верить на слово, когда ты врешь с утра до вечера? И тебя ловят на вранье каждые 15 минут.
Нет, там есть, я извиняюсь, что перебиваю, Игорь Александрович, там есть прям фраза в статье, он говорит, что версии о превентивном ударе со стороны, значит, СССР по Германии в канун войны, эта версия не находит своего подтверждения. Я рылся типа в архивах, я смотрел ну, наши да. архивы, ничего такого нету, поверьте на слово, почти до слова.
Ну да, я то есть на самом... Это, да. Нет, это очень смешная история, я тоже эту статью, естественно, прочитал, но любопытно же, вот, и писал об этом, поэтому это очень-очень смешная статья с точки зрения содержания, но статья страшненькая с точки зрения тех политических намерений, которые за ней явно проступают.
Да, я и буквально в догонку... В этом интервью, которое он в дальнейшем дал, и что, собственно говоря, придает и этой статье, и всем последующим событиям, вплоть до парада, вот этот политический смысл, не про прошлое, а про настоящее, да? Значит, там есть еще один пассаж в его интервью, и мы как раз переходим вот то, о чем мы говорили. Он говорит уже так, кокетливо, как обычно, он всегда любит кокетливость, значит, но сейчас эта кокетливость слишком уже выглядит вычурно, да, по поводу того, что, ну, вот вы знаете, там, Конституция, поправки, вот, мы принимаем эти поправки об обнулении, в частности, одну из этих поправок, но она главная, мы все это понимаем, ровно для того, чтобы элитам, ну, то есть чиновникам, дать понять, что хватит искать каких-то преемников, хватит рыскать, что вопрос как бы решен, и типа работайте. То есть, и дальнейшее продолжение разговора, вот вы имеете намерение идти после 24 года или нет, хихи-ха-ха, может быть, почему нет, ха-ха, я подумаю, ну вот это вот традиционная полуглумливая такая манера. И вот мы уже, собственно говоря, видим, вот началось голосование в канун 1 июля. Смотрите, какие дебаты были, Игорь Александрович. Опять дебаты Навального и Каца, ломаются копья. Одни говорят, да-да, сильные аргументы, чтобы сходить. Другие опровергают эти безумные аргументы какого-то то Каца, то Шмаца. Там не поймешь кого, да? Значит, не разберешь. Они, значит, рассказывают про какие-то мифическую арифметику и так далее. И вот первый день, еще даже 1 июля нету, и мы видим, значит, на лавках голосуют, на, значит, палатках уже видео, значит, выкладывают. Ни наблюдателей, никого вообще нет. Ну, «Голос» вообще заявлял о том, что на выборах президента было 10 тысяч наблюдателей. Значит, здесь речь идет о сотнях, и то непонятно каких, чьих наблюдателей. Процедуру не предусматривает. О чем я пытаюсь сказать, что и из Кремля продолжают эти глумливые, издевательские в канун самой вот этого сегодняшнего дня звучать заявление от Пескова по поводу того, что а может мы вообще, говорит, поправки могут не принять, хе-хе, хе-хе, может их не примет народ, понимаете? То есть, и потом вот это вот все начинается. Я хотел вас спросить о следующем, может, или прокомментировать о следующем. На ваш взгляд, в принципе, вот эта дискуссия, которая раз за разом вкидывается, идти не идти голосовать, ну, понятно, что я сторонник бойкота, вы сторонник бойкота и так далее, что тут обсуждать, и так все понятно. Она ведь все-таки, это из Кремля ведь вкидывается дискуссия. Ведь им выгодно, чтобы по этому поводу ломались копья, значит, люди, которые, значит, настроены по отношению к Путину и его власти, в общем-то, отрицательно, начинали спорить о вещах несущественных, то есть обсуждать то, на что они вообще никак не влияют, понимаете? Вообще отстранены от этого процесса, вместо того, чтобы обсуждать самое сущностное. Вот на ваш взгляд, какова роль вот этого инструмента, который использует Кремль, вкидывая эти фальшивые фальшцели для того, чтобы, так сказать, вот эту гладкость обеспечить или для чего-то еще? И как относиться к людям, которые вот в упор вот этого всего не видит и продолжает таковать про то, что нет, нет, мы арифметически, компании нет и так далее. Хотя, казалось бы, ну, ребята, какая компания нет? Мне хотелось бы об этом с вами поговорить.
Давайте поговорим. Я думал, что отношение к этим людям заслуженно разное. Вот я имею в виду те, кто, ну, кто-то говорит о компании нет, кто-то говорит просто о том, что надо идти голосовать. Ну, из тех, кто считает, что вот эти вот, все это издевательство, поправки эти принимать нельзя. Я думаю, что отношение к этим людям разное. У меня нет никаких сомнений, что есть в том числе те, кто, так сказать, действительно как-то связан с Кремлем, почему бы и нет. Но у меня есть твердая уверенность, что значительная часть людей, которые так или иначе агитируют за компанию «нет», назовем ее так, это люди, которые руководствуются совершенно другими мотивами. Я просто их лично знаю. Я лично знаю целый ряд людей, которые, я абсолютно убежден, что никаких там связей с Кремлем у них нет.
Ну,
понятно. Да, но что там? Вы понимаете, вот представьте себе человека. Я сейчас не буду называть имен. Мы многих из этих людей знаем лично. И вы знаете, я знаю. И
да.
Вот эти люди, которые 30 лет, или 20 лет, или 10 лет, их жизнь в основном была связана с выборами. Да, последние 20 лет это было, ну, не 20, а скорее там, ну, почти 20 лет. Это была, были там фейковые выборы, это были проблемы. Но, тем не менее, так или иначе, они там иногда не добивались никаких результатов, иногда добивались каких-то результатов, иногда там 2, 3, 5 человек проводили в какой-нибудь парламент или в какое-нибудь законодательное собрание, или там 100 человек проводили в муниципальные органы власти. Значит, и я думаю, что для этих людей просто происходит у этих людей происходит профессиональная деформация. Это нормально, и это неизбежно. Есть, например, так сказать, там организации, которые привыкли наблюдать за выборами, да?
Да.
Вот они, это их жизнь, это их, вот они живут от выборов до выборов. Они наблюдают за выборами. После этого они публикуют материалы, результаты своих наблюдений. Это их основное содержание. Это их жизнь. Ну, вот, понимаете, они...
Ну, вот Миша Шнейдер мне написал, пожалуйста, поставь к себе этого гражданина наблюдателя. Ну, я, конечно, поставил. Этого, значит, призыв, обращение. Ну, Миша просит, я поставил. Ну, что я буду с ним спорить? Вот, ну.
Ну, вот Михаил... Шнейдер – это один из ярких примеров. Это человек, который так сказать, в парламент многие поколения, так сказать, демократических депутатов, там, демократической России. Благодаря ему в значительной степени был сформирован Верховный Совет России, так сказать, РСФСР еще, демократическое крыло, и благодаря этому там в значительной степени и реформы начали производиться. Уж какие, ладно, не будем сейчас обсуждать. Но, тем не менее, вот это Миша Шнейдер, да? В общем, фигура достаточно знаковая. Он выборы – это то, что он умеет делать, он умеет организовывать, и это то, чем он живет. И ему сейчас сказать, нет, вот эти выборы мы будем бойкотировать. Да он горло перегрызет. Да. Его можно понять. Поэтому есть еще целый ряд таких людей, я их знаю, и вы их знаете. То есть это все люди, у которых вот эта вот профессиональная деформация. Не участвовать в выборах, это значит, ну как это пропустить? Так сказать, вот у воды да не напиться. Это неправильно. Поэтому и таких людей, и я, например, вот моя позиция была и остается такая. Ну, не надо их ругать, не надо, так сказать, с ними бодаться. Ну, хотят идти, пусть идут. Хотят организовывать, там, пытаться какое-то наблюдение. Хотя, конечно, совершенно, ну, издевательство, тот масштаб дебилизма, который сейчас происходит, беззаконности, позорности, которые на этом голове. Во-первых, это не выборы. То, что происходит сейчас, это не выборы. Начнем с этого. Нам не предлагают альтернативы. Выборы, сама этимология, само звучание этого слова означает, что можно выбирать между чем-то и чем-то. Здесь не выбирать не приходится. Здесь вот, пожалуйста, вот тебе проект Конституции, хотя есть там альтернативные поправки Конституции, которые там и Яблоко, и другие организации представили. Их не предлагают, да, они не выдвигаются в качестве альтернативы. Поэтому можно голосовать только вот за это. Значит, это первое. Второе, там нет никакого закона толком. Да, есть закон, который там описывает какие-то процедуры, смешные очень, но нет никакой законодательной базы под этим, потому что это не референдум, это не выборы. Это не мышонка, не лягушка, а неведома зверушка. Вот непонятно что. Это какое-то голосование, которого нет в законе. Это какой-то социологический опрос, который производят, так сказать, не социологи, а жулики. То есть это какая-то, так сказать, сапоги в смятку. Поэтому, конечно же, с моей точки зрения, в этом во всем участвовать нельзя. Но я не говорю уже о курьезности, которая в первый же день проявилась. Это действительно голосование в багажнике легкового автомобиля.
Да.
Значит, это голосование в ларьке, это голосование в песочнике, голосование в мусорном бачке, где угодно. То есть на улице поставил урну, так сказать, обычную для сбора мусора, и вот, пожалуйста, да, написал там всенародное голосование. Будут куда кидать туда бюллетени. Естественно, никаких наблюдателей там нет и быть не может. В принципе, быть не может, потому что вот эти вот избирательные участки самострочные, они создаются просто вот на лавочке, взяли, создали участок. Какие там наблюдатели? Кто там будет наблюдать? Это все смешно. Ну, я уж не говорю о таких курьезах, которые связаны уже просто с русским языком. Вы знаете, как вы вообще видели бюллетень?
Да, там Конституцию на конце, да.
Нет, там другая. Значит, об изменениях в Конституцию.
Да, Конституцию, да.
Ну, то есть, это русский язык. То есть,
да нет,
изменения...
ну, все там понятно.
Куда? Нет, куда изменить?
Да. Так оно то и это... отношение такое, понимаете? Вот глум, так глум до конца, понимаете?
Ну то да, есть, вот... то есть, написано не по-русски. Предлагается, ну, перечислять вообще вот все глупости, которые связаны с этим спецмероприятием, невозможно. Потому что 208 поправок. Значит, любого, кто голосует за, спроси, перечисли, пожалуйста, хотя бы, ну, хотя бы 50. Хотя бы 50 из этих поправок просто на память перечисли. За что ты проголосовал? Ты вообще что сделал? Ну, просто вот взять интервью. Я не знаю, конечно, сейчас состояние не то. Очень хотелось бы, конечно, ну, не экзит-пол полноценный. Это, конечно, самое было бы правильное. Вообще бы масштабное социологическое исследование организовать. К сожалению, сил на это нет. Но просто сделать серию интервью с людьми, которые проголосовали «за». Не те, которые против, с нашими, ну, почти единомышленниками здесь все понятно.
Да.
А вот с теми, кто проголосовал «за», просто спросить, ты вообще что сделал? Ты за что проголосовал? Можешь объяснить? Ну, просто назови, вот там 208 поправок. Назови хотя бы, ну, хотя бы 20-10%. Я совершенно 100% уверен, что никто из тех, кто голосует «за», не проголосовал.
Ну,
да, а может там записано где-нибудь, так сказать, в какой-нибудь 180-й поправке записано, что вот персонально тебя предлагается четвертовать в обязательном порядке. Вот это можно исключить? Нет. Ну ты же голосовал чохом за все. Откуда ты знаешь, что там написано? Ты же не можешь перечислить. То есть это безумие на самом деле. Конечно, это позорище на весь свет. Участвовать в этом, конечно, нельзя. Ну, а те, кто участвует, ну, вот люди, которые действительно привыкли, которые... Там же мотив какой? Я разговаривал, в том числе, с молодыми людьми, очень близкими мне по настроениям. Они говорят, ну, невозможно сидеть дома, когда вот это вот безобразие происходит. Невозможно сидеть. Надо что-то делать. Действие лучше бездействия, говорят эти люди. Я говорю, ну, хорошо, ты стоишь на краю пропасти... Сделай шаг вперед. Ну, зачем? Вот есть какие-то общие вещи. Ну, все зависит еще от темперамента. Понимаете?
Ну, действительно. Конечно.
Ну, и вот эта профессиональная деформация, о которой я сказал, она у вожаков. Она у тех людей, которые организовывают компанию «Нет». Это безусловно, профессиональная деформация. Я к этому отношусь с пониманием. Вот прямо скажу. Я с пониманием отношусь. Я не могу осуждать этих людей, потому что они много... и в прошлом, и, надеюсь, в будущем сделаю.
Но, понимаете как, Игорь Александрович, ведь здесь очень важно, какая вещь. Нужно, ну как, диалектически подниматься по этим концентрическим кругам выше, потому что, ну, вы прошли один раз это, вы вам показали, как это. Два раза вы сходили, там, три. То есть нужно какой-то накапливать опыт, но это чисто эмпирический подход. Вот вы сходили, вы увидели, как на лавках голосуют и в багажниках машин, значит, со сказками про то, что если, тем не менее, мы все придем и правильно проголосуем. А как вы проконтролируете электронное голосование? Вот они уже опробировали, ввели это. А это вообще как бы, ну, это темная территория. Сегодня вот, если вы видели, информацию опубликовал Лобков, журналист весьма известный по
да,
«Ковс
да,
дождя»,
да.
Он пошел проголосовал, после этого проголосовал электронным образом через госуслуги. Дважды проголосовал. То есть они публично заявили, ой, мы аннулировали его голос. Но ведь таких же, как Лобков, вы понимаете, по 40 раз проголосовавших, да? Кто это проверит? Он сам об этом заявил, что я сделал это два раза. А те, кто, так сказать, вознамерились, ну, показать результат, а он именно таким и будет, 70-75% за поправки. Что, они будут, так сказать, давать доступ к этой информации хоть кому-то? А кто вообще имеет доступ к электронному голосованию? Кто это контролирует? Кто это вообще видит? Как, кто это проверяет? Члены комиссии, Центральной избирательной комиссии. Мы их знаем. Поэтому нам что ведь важно? Чтобы эти люди очень замечательные, там, я не знаю, там, и в компании нет, Пивоваров, Галямина, кто там еще, вот они вместе с Ходорковским, как я понимаю, эту компанию осуществляют. Значит, да тот же Шнейдер, там, Парнас, кто-то, какие-то разные люди. Ну, чтобы по итогам того, что произойдет 1 июля, все-таки были сделаны какие-то прямые выводы, такие директивные выводы, что да, все, все эти процедуры, это процедуры фейк, что все это построено на лжи, что никаких даже фальсификаций уже нет. Фальсификация — это какое-то механическое действие, понимаете, это надо что-то заменять, какие-то бюллетени, что-то вкладывать, откладывать, что-то перекладывать. Этот этап давно пройден. Кидай, что хочешь в этот чан, так сказать, с бюллетенями. Они все равно объявят ту цифру, которую им надо. А ты иди потом доказывай, что здесь было так, а здесь так, как они любят. Ой, они, протоколы не совпадают с внесенными цифрами в ГАЗ-выборы. И как же это вот они, ой, как-то не совпадают. Ну вы идите в суд, в суде вот все это решите, понимаете? Вот приблизительно вот так предлагается такой алгоритм действий. Вот понимая это все, нужен шанс для того, чтобы люди по итогам этого всего уже окончательно, в терминальном смысле, приняли какие-то решения. Вот о чем речь. Я просто сейчас буквально скажу, что у нас сейчас в эфире смотрит 6747 человек, 1700 лайков, мы уже 46 минут в эфире, у нас есть еще немного времени. Я, подытоживая все-таки вот это все, что вообще надо делать? Я всегда часто вас мучаю этим, и что делать?
Да нет, это не мучить, это на самом деле вполне резонный вопрос. Ну, то, что делать, уже делать поздно. Что касается вот того, что состоялось, я уже говорил и в одном из ваших эфиров, для меня совершенно очевидно, что была упущена грандиозная совершенно возможность. Это сосредоточить усилия не на вот этом безумном голосовании «нет» и не на наблюдении, а на проведении масштабного социологического исследования, частью которого должны быть экзит-полы, только частью, там опрос и так далее. То есть исследование должно было состоять из двух частей. Первая часть – это проанализировать то, как действительно проголосовали, если вот голосующие как проголосовали, сколько народу, какой процент явки, сколько за, кто против. А второе, еще более важное – это проанализировать реальное общественное мнение. Как вот сейчас, вот в момент голосования, действительно распределилось общественное мнение. Сколько человек вообще поддерживают это безумие, сколько против, скольким людям вообще на все это наплевать. И вот это можно было бы выкатить в качестве доказательства, убедительного доказательства, что все это фейк. Вот это важно, потому что все, что они делают вообще, вот эти вот ребята, они ведь делают для чего? Они делают для того, чтобы мы, вот наши единомышленники, поверили в то, что нас меньшинство. Вот это самая важная цель, которую преследует вот это вот голосование. Они хотят нас опять загнать вот в это гетто 14%, а там Соловьев мечтает о том, чтобы мы загнали себя в гетто 2%, как он любит выражаться, 2% дерьма. Значит, так вот, главная их задача – это доказать, чтобы мы поверили в это, что нас меньшинство, подавляющее меньшинство. На самом деле, нас абсолютное большинство, если считать с теми людьми, которым, ну, значительно, понимаете, те, кто против Путина, они делятся на две там основные категории. Те, кто активно против Путина, и те, кому Путин просто надоел. И вот я думаю, что вот вместе эти две категории составляют абсолютное большинство российского населения. И вот, конечно, было бы правильно, если бы мы сосредоточили все силы на том, чтобы показать эту картину. Вот использовать вот это вот триггерное событие для того, чтобы показать эту картину. И вот это было бы опрокидыванием. Вот Касс и его сторонники очень много говорят об опрокидывающем голосовании. Конечно, никакого опрокидывающего голосования не будет, а вот опрокидывающее исследование, которое могло бы быть, к сожалению, этим никто не... Я не, несколько раз пытался ну, воодушевить этой идеей людей, но вот, к сожалению, из серьезных социологов никто этим не воодушевился. Может быть, результаты какие-то нам потом покажут, но вот это вот, мне кажется, важно. А сейчас, ну что, над этим голосованием надо смеяться, надо побольше собирать материалов вот об этих урнах, об этих багажниках, о том, как это все проходит. Там математик Шпилькин написал, так сказать, замечательный материал о том, что там в нескольких новомосковских территориях, так сказать, количество открепившихся для электронного голосования было намного больше, чем общее количество голосующих. То есть там уже 800%, может быть, да, никакие понятно. Не 75%. Там, может быть, и 800, и 900, и 1000% проголосовавших. Так что вот эти данные надо собирать, и главная задача, это, главная задача сейчас, вот это основная задача, убедить нас, что нас, нас большинство. То есть это называется раскручивание спирали молчания. Потому что нас убеждают, что мы в меньшинстве, мы боимся. Мы считаем, что мы ведем себя как меньшинство. Нас на самом деле большинство. Вот это очень важно. Эту спираль молчания надо сломать. Это, мне кажется, сейчас самая главная задача.
Ну что же, Эльсер, спасибо огромное за этот эфир. У нас 7060 человек сейчас в прямом эфире нас смотрят. 2000 лайков. Как обычно, ну вот мы сейчас заканчиваем этот эфир. У меня будет очень небольшой эфир. Значит, «Наследница престола», мы чуть-чуть прям поговорим на моем стриме о вот этой новой информации Пугачева, беглого банкира путинского, который сейчас начал раз за разом по капле обнародовать информацию из прошлых лет. Это представляет для нас известный интерес для обсуждения сословного этого нобилитета и, собственно говоря, какой конструкции при своем пожизненном правлении Путин видит в дальнейшем, кому он, собственно, этот престол, собственно, собирается передавать наследство. Но не расходитесь и, пожалуйста, ссылки на эфир с Игорем Яковенко раскидайте в своих аккаунтах в социальных сетях, в своих группах, в которых вы состоите. Это очень сильно нам помогает для распространения. Спасибо, Игорь Александрович. Ну, надеюсь, мы в ближайшее время снова сможем встретиться, да, поговорить уже по итогам того, что произошло.
Хорошо, Марк, удачи вам.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.